Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Сегодня виделся с одним из близких к покойному отцу Элиодору монахов и от него узнал, что умерший благочинный за несколько дней до своей смерти был предварен о ней знаменательными сновидениями, которые я под свежим впечатлением здесь и записываю. Отец Элиодор скончался в день Рождества Христова, пришедшийся в истекшем году на четверг. В воскресенье, за 4 стало бы дня до смерти, отец Элиодор после трапезы прилег отдохнуть на диване в своей келье. Было это около полудня. Не успел он еще как следует заснуть, как видит в тонком сне, что дверь его кельи отворяется, и в нее входит скитский монах Патрикий, и с ним иродиакон Георгий. Один из главных бунтовщиков против архимандрита Ксенофонта. Оба монаха, и Патрикий, и Георгий, ничего общего с оптинским духом не имеют. Люди немирные, хитрые и плотские. У монаха Патрикия в руках был длинный нож. «Давай нам деньги!» — крикнул Патрикий. «Что ты шутишь?» — испуганно спросил его отец Элиодор. «Какие у меня деньги?» «А когда так?» — закричал на него Патрикий. «Так вот же тебе!» И вонзил ему по рукоятку нож в самое сердце. Видение это было так живо, что отец Элиодор вскочил со своего ложа и, уклоняясь от ножа, сильно ударился затылком о спинку дивана. От боли он тотчас проснулся и кинулся смотреть, кто входил к нему в келью. Но ни в келье, ни за дверями кельи никого не было. Это было одно видение. За день до смерти в таком же полусне отец Элиодор увидал скончавшегося летом 1908 года иеромонаха Савву, бывшего одним из трех духовников Оптиной пустыни. Отец Савва явился ему благодушный и радостный. «А что, брат?» — спросил его отец Элиодор. «Страшно тебе, небось, было, когда душа разлучалась с телом?» «Да», — ответил отец Савва, — «было боязно. Ну, а теперь, слава Богу, совсем хорошо». Вслед за отцом Саввой в том же видении явился сперва почивший оптинский архимандрит Исаакий, а за отцом Исаакием его преемник, тоже умерший архимандрит Досифей. Отец Исаакий подошел к отцу Элиодору и дал ему в руку серебряный рубль, а отец Досифей — два. «Неспроста мне это было», — говорил накануне своей смерти отец Элиодор, рассказывая свои сны одному монаху. «Я, брат, должно быть, скоро умру». В день смерти отец Элиодор был послан за послушание служить в одно село литургию. Накануне у своего духовника, как служащий, исповедовался, а за литургией совершил таинство и причастился. Вернувшись в тот же день домой, отец Элиодор по случаю великого праздника был на так называемом общем чае у настоятеля. Со всеми крайне был приветлив, более даже, как замечено, обыкновенного. И оттуда со всеми иеромонахами пошел в скит к старцам славить Христа. В это время мы с женой выходили от старцев, и у самых скитских святых ворот встретили и его, и все оптинское иеромонашеское воинство. Отец Элеодор шел несколько позади, и мне показался в лице чересчур красным. «Вот жарко что-то», — сказал он мне при встрече и засмеялся. На дворе стояли рождественские морозы. Это была последняя моя с ним встреча в этом мире. Говорил мне после старец отец Варсонофий. У меня с отцом Элеодором никогда не было близких отношений, и все наше с ним общение обычно ограничивалось сухой официальностью, и то только по делу. В день же его смерти, после славления, я, не знаю почему, обратился вдруг к нему с таким вопросом. «А что, брат, приготовил ли ты себе что на путь?» Вопрос был так неожидан и для меня, и для него, что отец Элеодор даже смутился и не знал, что ответить. Я же захватил с подноса леденцов праздничное монашеское утешение и сунул ему в руку со словами «Это тебе на дорогу». И подумайте, какая вышла ему дорога. Старец рассказывал мне это, как бы удивляясь, что сбылось по его слову. Но я не удивился. Живя так близко от оптинской святыни, я многому перестал дивиться. «25 января. Сегодня видел одного из наших премудрых. Отец Эраст Востроцкий, заведующий Оптинской канцелярией и правая рука отца архимандрита Ксенофонта, скончался 17 июля 1913 года в мантии с именем Эразма, 85 лет от роду. «Может ли наша жизнь, — задал он мне вопрос, — находиться под непрестанным водительством из того мира, а мы же все земнороднее пойдем?» «Конечно, — отвечаю, — может. А как вы относитесь к снам?» Я было хотел ответить словами святых отцов церкви, но премудрый меня остановил и подал мне довольно объемистую тетрадку, на пожелтевших страницах которой было написано «Письма одной сестры монашествующей к своему отцу духовному и старцу. Рассказ о своей жизни, начиная с 12 лет и до 73 и далее». «Вот, — сказал мне премудрый, — возьмите эту рукопись и воспользуйтесь ею, как хотите». Я выписал ее всю на странице дневника своего, а теперь делюсь с моим читателем. Желаю вам, первое, описать, всемилостивейший батюшка, так начинается рукопись, как велико родительское благословение в жизни нашей, даже и по смерти их. Господь молитвами родителей по милосердию своему не оставляет детей их на земле оставшихся, предохраняет их во сне и наяву от всякой гибели. Некоторые необыкновенные явления, случившиеся со мной грешной, опишу я вам подробно, начиная с 12-летнего моего возраста и до 73-го года, который минул мне 1 февраля 1888 года. Желаю из разных записок и книг моих переписать в одну для соображения многих неверующих. Все видения, которые были мне вроде сна, исполнялись в совершенстве наяву. Сколько я ни старалась получить объяснение по этому поводу от достойных духовных лиц, но на все мои вопросы удовлетворительного ответа не получила, кроме того, что я снам верить не должна. Я вполне с этим согласна. Но почему же этими снами я бываю как будто предохраняема или от погибели, или от греха? Чья же эта рука меня предохраняет? Желаю знать я, многогрешная. Я была выдана замуж 12 лет за 50-летнего богатого заслуженного воина. Великая была в этом человеке смесь добра и зла. Хоть добра в нем было больше, чем зла, а какое и было в нем зло, то оно происходило больше от избалованного его характера. Вообще же он был чувств благородных, когда не находился в своей обыкновенной болезни, в которую впадал нередко. Меня любил он сильно, но от своего дурного характера и сам мучился, и меня мучил. Мать моя меня любила страстно, более всех детей, и я была к ней сильно привязана, и у груди ее спала до самого замужества. Неудачного моего замужества мать не вынесла, и, заболев чехоткой, вскоре переселилась в вечность. Выдать же меня замуж заставил родителей моих нужда, потому что муж мой хотел меня все равно увести, украсть, и тогда бы родители мои расстались со мною навсегда. Но и выдавши меня замуж, мать моя, живя со мною в одной деревне, лишена была возможности меня видеть. Муж мой, видя ее любовь ко мне, волновался ревностью и кончил тем, что запретил моей матери ездить к нам в дом. Мать бросила деревню и уехала в город. Через 5 лет после моего замужества мать моя, поручив меня милости знамения Матери Божией, скончалась жертвою буйного характера моего мужа. Болезнь моего мужа была запой, но и в то время, когда муж мой подвергался припадкам этой страшной болезни, мне и тогда нельзя было видеться с моей матерью, потому что людям был отдан строжайший приказ меня караулить и не пускать к матери, а ее не принимать в дом. Но сильная любовь родительницы научила ее, что делать, как обнять дитя свое. Бывало летнюю порою, когда солнце на закате, возьмет она с собою сестру мою, девочку лет 11, и 12-летнего брата, да девку-слугу, и пойдет с ними из города к нашей усадьбе. За ней несут кто ковер, кто подушку, а дети несут печенье и разные лакомства. Расположится матушка моя в лесочке около нашей усадьбы на траве на отдых. О, горе было тогда нам с нею обеим, великое! Меня вызвать было дело хитрое, и на это дело отправлялся мой брат. Тихонько пробирался он через сад к стенке нашего дома и, зная, где я сплю, стучал мне в стену. Я выходила к нему тайком, и он провожал меня к матери. Я всегда заставала мою мать, сидящей и подгорюнившись на ковре. Как увидит она меня, бывало, как бросится ко мне, да так всю меня и обдаст слезами. Сколько я не скрывала моих чувств, уговаривала ее быть покойной, но мудрено было скрыть от любящего материнского сердца желчь, сгонявшую румянец с моих юных щек. Так-то и видались мы с нею летом, утешая скорбь свою красотой летней ночи и соловьиным пением. Досиживали мы с ней на ковре под кустиком до утренней зорьки, а там прощались, обливаясь слезами. Не вынесла мать моя зимней разлуки со мною, и 25 марта на Благовещение, между утренней и обедней, умерла моя родимая, благословив меня иконой знамения Божией Матери. С кончины моей матери я во всех своих нуждах, во всех скорбях моих стала припадать с молитвой к материнскому благословению, к знамению Божией Матери. И с тех пор жизнь моя вся пошла под руководством чудесных видений. Вскоре после смерти моей матери я вижу однажды во сне, что пришла ко мне мать моя и говорит: «Ты, милуша моя, не пугайся, но воду, которая в кружке твоей стоит, не пей. Посмотри, что в кружке. А впредь на ночь себе в кружку воду наливай сама». После этих слов я тотчас же проснулась. Посидела на постели, подумала, что бы это значило, что мать моя ко мне явилась. Грустно мне стало, и я горько-горько заплакала. А воды все-таки из кружки пить не стала. Эта кружка была серебряная. Утром сняла я с нее крышку и увидела, что как сама кружка, так и вода в ней позеленели. стали разбирать дело и добрались до сути. Меня, оказывается, хотела отравить одна женщина, близкая моему мужу. С тех пор я сама себе стала наливать воду на ночь в стеклянную кружку. Это было первое охранение меня в сонном видении. После этого я была раз сильно огорчена дерзостью моего мужа. Муж мой по-своему очень меня любил, но в болезни своей, которая у него возобновлялась ежемесячно, он невольно причинял мне много горя, да еще горе-то такого, что его ни сердце, ни благородные чувства изобразить не могут. И в этот раз, когда он меня сильно оскорбил, я ушла в свою комнату и стала молиться, прося Господа, чтобы он умилосердился надо мною грешной и взял к себе от такого мучения. С горькими слезами и с чувством скорби я заснула. И вижу я во сне, иду я лугом, покрытым густой зеленой травой и цветами, а вдали лес. На дворе будто бы, несмотря на это, стоит холодная осень. Я бегу в этот лес раздетый, но мне не холодно, а легко и весело. По лесу дорога широкая и гладкая, и я бегу по ней. Вдруг откуда-то взялась собака с длинной цепью и преградила мне дорогу. Я испугалась и стала молиться. В это мгновение смотрю, выходит из лесу молодой человек красоты необыкновенной, в каске и вооруженный как воин, и спрашивает меня: «Куда ты бежишь?» Я остановилась и молчу. Он взял меня за руку и стал говорить так тихо и важно: «Я сколько раз к тебе приходил, а ты от меня все убегаешь. Ты ведь моя, и знай, что я тебя никому не отдам». Я бросилась бежать от него по лесу и прибежала к какому-то большому дому. И в доме этом двери сами собою передо мной растворились. Людей я никого не видела. Я вошла в дом. Смотрю, большая, великолепно убранная комната, и в ней лежит множество прекрасных вещей, и положено много разной одежды. Я все это рассмотрела и говорю сама с собой: «Господи, кому все это приготовлено?» И с этими словами я хочу уйти обратно к себе домой. Но тут двери вдруг с большим шумом сами собой затворились, и я оказалась запутанной в каких-то решетках. И вижу я, что мне спасения нет, и не выбраться мне из этих решеток. И начала я плакать и просить Господа, чтобы Он помог мне освободиться. В то же мгновение внезапно явился ранее мною виденный юноша. Я стала просить его освободить меня и отпустить домой. Меня, говорю, дома муж ждет. Пустите меня домой, освободите меня. Видя, что в этом юноше мое избавление, я стала несколько смелее и спросила его: «Чей это дом? Куда я зашла?» И юноша ответил мне: «Дом это мой, а все, что в нем, принадлежит мне. Хочешь ли, не хочешь, а будешь жить со мною неразлучно, помни, что я тебя никому не отдам». И тут юноша этот освободил меня и выпустил из дома. Я бросилась бежать изо всей мочи и была уже от своего дома близко, как вдруг, откуда ни возьмись, опять на меня выскочила собака и преградила дорогу к дому. И опять явился мне тот дивный юноша. «Куда ты так бежишь?» — спрашивает. «Ведь ты без меня зазябнешь». Тут он подал мне большую турецкую шаль, закутал ею и сказал: «Помнишь, ты никому, кроме меня, принадлежать не должна. Я везде буду с тобою». На этом я проснулась. После этого сна, через некоторое время, приходит к моему мужу целовальник и предлагает ему купить у него образ Спасителя, благословляющего, в серебряной ризе. Образ этот ему был заложен, да так и остался невыкупленным. Находясь под впечатлением сна, я упросила мужа купить мне этот образ. Не могу я, грешное, изобразить словами, с какими чувствами приняла я на руки этого Спасителя. Облила я его слезами, отслужила перед ним молебен, поставила его в киот и молилась ему с необыкновенным чувством и умилением. В Вскоре после этого сижу я в сумерках у себя в комнате, куда я имею обыкновение уединяться на молитву, и только что хотела, заперши дверь, молиться, как в дверь ко мне постучал муж. «Поди, кличет, ко мне». Я отперла дверь, а он мне и говорит: «Укладывайся и сейчас собирайся ехать в Тулу». Почему? Зачем? С такими вопросами нечего было к нему и обращаться. Таков уж был у него характер. Надо было безмолвно исполнять его желание. Когда мы приехали в Тулу, муж объявил мне, что он желает мне продать деревню, в которой мы живем. У меня никакой собственности не было. Была я бедная девочка, и всего моего достояния было, что одни розовые щеки, длинная русая коса, да большие черные глаза. В одну неделю дело с продажей мне деревни было в Туле покончено, и мы благополучно вернулись домой. На другой день все крестьяне с бурмистром во главе явились ко мне на поклон с разными приношениями. Трогательно было видеть, как все они бросились на колени, упали моему мужу в ноги и благодарили его за то, что он их отдал мне, а не другим наследникам, к которым они боялись попасть в руки после его смерти. Мой старик прослезился при виде их чувств к нему и ко мне. Отпустив крестьян, он остановил бурмистра и велел ему немедленно выпроводить из деревни ту женщину, которая меня было хотела отравить, дать ей паспорт и строго наблюсти за тем, чтобы и духу ее близ дома не было. Однажды я сильно простудилась, в ногах появился ревматизм, боль была невыносимая. Ноги свело, и на них сделались точно бугры. 8 недель я не вставала с постели. Лечили меня доктора, но пользы от лечения никакой не было. Во время этой болезни я видела сон, будто я в каком-то незнакомом городе, лежу больная, и слышу в городе этом какое-то смятение. В то же время мне слышится духовное пение, которое приближается ко мне все ближе и ближе. Вижу я и народ какой-то. «Что это за смятение и пение?» — спрашиваю. Мне отвечают: «Образа несут». Я горько заплакала, что не могу видеть крестного хода, и со слезами взмолилась: «Господи, хоть бы мне кто-нибудь дверь отворил, чтобы мне посмотреть на это». В то же мгновение крыша надо мной исчезла, и я очутилась на открытом воздухе. Пение же, слышу, все приближается. И стал я с умилением молиться. Вижу, вносят ко мне хоругви, а за ними образ Спаса Нерукотворного, которому меня поручила на смертном одре моя покойная мать. Я спрашиваю: «Какой нынче праздник?» Ко мне подходит какая-то женщина в покрывале и говорит: «Спас Преображение». И вслед за этими словами женщина села мне на больные ноги и крепко в них уперлась руками. Я закричала: «Голубушка, что ты? У меня ноги больные». «Полно тебе лежать», — сказала мне эта женщина, — «я тебе твои ноги вылечу». «Кто ты?» — спросила я ее. «Я взыскание погибших», — ответила она и скрылась. Эту ночь я спала очень покойно и, проснувшись, почувствовала совершенное облегчение от своей болезни. После этого чудесного видения я отслужила молебен Матери Божией, написала икону взыскания погибших и поставила ее в зимней оранжерее между цветущими деревьями. В эту оранжерею ход был прямо из моего кабинета, и я всякий день при захождении солнца хаживала туда молиться и всегда получала великое утешение. И еще видела я сон, будто стою я у окна в своем доме, и передо мною с неба спала какая-то длинная картина. Чей-то голос сказал мне: «Эта картина с неба спала к тебе». Я стал ее рассматривать и вижу, что на ней красками нарисовано пылающее в огне сердце. И после этого я увидала себя в доме умершей моей матери, а кругом дома пожар страшный. И я с этого пожара таскала огненные бревна. И опять я вижу, что с этого пожара я в испуге вбегаю в дом к матери, но мать меня встречает и в дом не пускает. А из одной комнаты этого дома я слышу стон моего мужа. И спрашиваю я мать: Что это значит, что вы меня не впускаете?» «Здесь муж твой», — ответила мне мать. «Ты его уже больше не увидишь». Я рвусь к мужу, плачу, и вдруг вижу, ко мне подходит откуда-то мой умерший брат, подает мне черный креп и велит мне им убирать мою спальню. «Господи!» — закричал я. «Куда мне теперь себя девать? Куда бежать?» И вбежал я в какую-то большую пустую комнату. В комнате этой, смотрю, стоит большой длинный стол, покрытый белой скатертью, а на нем множество ночников, доверху наполненных маслом, и в них белые фитилики. И вижу я, сидит за этим столом какое-то духовное лицо, старец, убеленный сединами. Я боюсь взглянуть на этого старца и издали вопию к нему: «Господи! Да что же это со мною делается? Когда же мне будет лучше?» «Когда зажжешь ты все эти 7 светильников», — ответил мне старец, — «тогда тебе будет хорошо». Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами, как всегда, программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. В этой программе, которую мы делаем как совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета», мы обсуждаем события минувшей недели и не только минувшей недели и даем им православную христианскую оценку. И сегодня со мной в студии, по доброй традиции, генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
И мы сегодня решили поговорить на такую тему, кому-то она может показаться неожиданной, феномен предательства. Почему мы приняли такое решение? Ну, было несколько новостей, которые, может быть, не стояли в центре, скажем так, в центре повестки дня федеральных каналов, радио, газет, но которые мне показались очень важными и симптоматичными. Знаете, появилась небольшая статья в газете Wall Street Journal в США, где рассказано, откуда взялась вот эта мощная структура противодействия каналу, нашему вот этому трубопроводу «Северный поток-2», который, в общем, призван был сделать дело нужное и для России, и для остальной части Европы. Дело нужное для Евразии. Да, если мы посмотрим на наш континент, то то, что называется Евросоюз, это такой большой полуостров. Полуостров, вытянувшийся к юго-западу от огромного материка. Вот огромный материк – это как раз Россия в основном, а полуостров – это Евросоюз. Но получилось так исторически, что промышленность появилась именно на этом полуострове. И так потом постепенно, так благодаря нам, распространялась на материк. И, конечно, лишить этот полуостров природных запасов материка очень странно с точки зрения географии. Тем не менее, это происходит. И тут я хочу разбить, ну, как журналист-международник, хочу разбить один из очень важных мифов. Не только американцы этому мешают, да? Это активно действовала бюрократия Евросоюза, которая на самом деле заботится об идеологии, а не о благосостоянии своих членов. тут много сделали плохого. И просто люди, оппозиционно настроенные к России в Европе, не только в США. Но самое интересное, что вот в этой статье Wall Street Journal рассказывается, как все происходило. Оказывается, два украинских лоббиста, которые живут в Вашингтоне, живут за счет украинского правительства и занимаются там, то, что называется, лоббированием в Конгрессе, значит, интересов вот этого нового украинского режима, они просто случайно на одной из онлайн-конференций, ну вот те, которые сейчас модны, да, люди боятся встречаться из-за ковида, поэтому они ведут конференции, целые мероприятия в режиме онлайн, да, то есть по компьютеру можно смотреть, слушать выступления участников.
Во всем мире.
Да. Ну, вот на этой неделе, я вас поздравляю, прекрасная была церемония закрытия фестиваля.
Ну, вообще весь фестиваль прошел онлайн. Фильмы были доступны практически полностью всю неделю.
Я только переживал за тех людей, у которых нет соответствующих гаджетов, как теперь говорят. Ну так вот, вроде бы благая вещь, онлайн-конференция. И вот они слушали эти онлайн-выступления на всяких энергофорумах российских, эти недоброжелательно относящиеся к нашей стране два представителя украинского режима. И они услышали, как один ученый, русский ученый, на одном из форумов сказал: «Наша проблема в том, что вот трубы для проекта «Северный поток-2» трубы могут укладывать буквально один или два судна в мире, потому что Дания, вот такая капризная страна, она выдвинула несколько условий, чтобы экологии не было никакого ущерба, там надо как-то особо их класть, и там вот сохранились вроде бы немецкие мины со Второй мировой войны, еще там что-то нужно, и вот всем этим требованиям могут удовлетворить буквально несколько только судов. И когда вот эти украинские лоббисты это услышали, вот я цитирую газету Wall Street Journal: «Мы поняли, что это наш момент», говорят они. И они сразу же пошли в Конгресс, и Конгресс начал накладывать санкции не на целые страны, да, как до этого, а именно на компании, которые могут предоставить корабли, да, суда до трубоукладки. Ну, результат мы знаем, строительство остановлено. В самом конце, когда осталось уже уложить меньше 2% всего этого трубопровода, осталось 160 километров, позади тысячи километров, и вот не могут это сейчас достроить, и неужели это сооружение останется вот таким памятником человеческой подлости, да? И вот о чем я подумал. Конечно же, при Сталине, а тем более при Брежневе, во-первых, конечно, не было бы никаких онлайн-конференций, во-вторых, взяли бы за грудки этого ученого. Но у нас никто, естественно, не будет выяснять, что это за ученый, как. Мы живем, слава богу, в свободной стране. Но вы представляете, вот такая маленькая зацепка, маленькая невнимательность, может, этот человек даже и не знает, как он был использован, да, привела к тому, что обесценен труд миллионов людей. Потому что, я напомню, вот этот газопровод, он стоит миллиарды, да, российских и европейских денег. И эта история, она меня как бы сподвигла вообще подумать на эту тему. Понимаете, мы действительно живем в свободной стране, и мы этим злоупотребляем. Но вот эта история с допингом, да, кто создал все эти беды, да, вот сейчас уже становится очевидным, что, скорее всего, наших спортсменов, вне зависимости от того, каждый из них использовал допинг или не использовал, их чохом отстранят от игры еще на несколько лет как минимум. И вот человек, который во всем этом виноват, который предал, да, Григорий Родченков, его отпустили за границу. В советское время таких людей, которые отвечали за борьбу с допингом во всей структуре, их, конечно, за границу не отпускали. Но он уже в другой стране живет, он спокойно поехал. В Советском Союзе, как сказал мне один высокопоставленный чиновник, конечно же, выяснили бы, кто его отпустил за границу, и с этих людей сняли бы голову. Но здесь наверняка и таких людей нет, и голову снимать не с кого. Мы живем в свободной стране. Но вы знаете, это ведь правило. Свобода накладывает ответственность. Если ты живешь в свободной стране, цени это. Думай, как твои действия, как твои слова, не помешают ли они существованию дальше этой страны. Вот у меня есть мои коллеги, с которыми я работал в 90-е годы, журналистом в «Комсомольской правде», да, в РИА Новости. Многие из них сейчас просто работают на те СМИ, которые открыто хотят, как они говорят, сменить режим в России. При этом эти люди, они живут в Америке, они живут в Англии, они в любой момент могут вернуться, их никто не прогонял. Когда они говорят, что они иммигранты, это неправда. Потому что иммигранты — это те люди, которые уехали, потому что здесь им грозит тюрьма, как минимум, да? Само это понятие иммигранты появилось после французской революции в конце 18 века, когда действительно был лозунг аристократов «на фонарь». И те люди, которые, чтобы избежать смерти, уехали за границу, их собственность изымалась, да? Сейчас никто этих людей, которых я знаю лично, собственность не изымает. Они, пожалуйста, вещают на Россию из Таллина, из Вильнюса, значит, из Вашингтона. Все у них здесь в порядке. Я думаю, даже какая-нибудь там пенсия идет, какие-то накопления совершаются. Вот. И я гляжу на них и думаю, когда они вот без конца все ругают, а вам хоть в голову-то приходит, как жили отцы, как жили даже ваши старшие братья? С них-то бы за то, что вы сейчас вот делаете так просто, голову бы сняли. Почему вы так не цените этот самый режим, который вот так к вам относится? Вот я не знаю, может, я не прав, вы как старший товарищ.
Я полностью разделяю вашу точку зрения. Дело в том, что у нас вообще расхлябанное нравственное нутро. Мы нравственно тупы и нечувствительны. Это касается, вот вы сказали слово предательство, очень емкое, потому что предательство – это и супружеская измена,
да.
Это предательство, это и лицемерие,
да.
Это предательство, это вранье, это уже предательство. Это
когда, против истины.
Против истины, когда ты предаешь доверившихся тебе.
Да.
Когда тебе говорят высокие вещи и убеждают в том, что право, закон – это очень хорошо. И не согласиться с этим нельзя никак, безусловно. Действительно, закон, и мы все законопослушные граждане, и Господь призывает нас всегда.
Да, быть закон Божий назывался предмет.
Но не только.
В гимназии.
Да, слушайтесь власти, потому что власть обеспечивает существование закона, прежде всего. Закон для того, чтобы благосостояние граждан, опять-таки, в стране совершалось. И вот этот закон, право, превращает в нечто совершенно другое. Вот сейчас как раз нам рассказывали о том, что Польша и Венгрия, вот они такие вреднючие, да. Они почему-то вот тут закона не хотят.
Я расскажу.
Вот верховенство, что... говорит, им это Урсула говорит, вы нарушаете верховенство права. Дмитрий Ильич,
да,
о чем она речь
так говорит? Это потрясающая история. Но самое смешное, что наши средства массовой информации то ли стесняются, то ли просто не понимают, о чем идет речь. Когда они говорят, что вот Польша и Венгрия блокировали бюджет Евросоюза. История-то на самом деле простая. Польша и Венгрии людям надоело, что идет открытая пропаганда гомосексуализма. И в Польше целый ряд городов, сел, там местные власти, просто не договариваясь ни с какой Варшавой, да, они объявили себя зонами, свободными от ЛГБТ-идеологии. Вот это
не зона, где преследуют.
Это не зона, где этих людей бьют или не пускают на работу. Это зона, где именно нет этой идеологии. То есть предполагается, что можно сделать человеку замечание, если он раздает листовки, что вот ходите в такой-то гей-бар. Да? А можно человека, ну, как бы осадить, если он детям что-то такое рассказывает или раздает. Вот что, о чем идет речь. Так вот, Евросоюз сказал, что это, я цитирую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Лейен, Евросоюз сказал, что это зоны, свободные от гуманизма на самом деле. И эти территориальные образования не получат от Евросоюза фонды на развитие.
Но это же вероломное вранье.
Вот, а оформляется
это предательство, предательство идей, это предательство свободы,
да.
Опять-таки, они... которой мы с вами тоже стремились в советское время.
Верно, а оформлено это так. Они не пишут в своих решениях Евросоюза, они не пишут не давать, значит, общинам, которые провозглавили себя зонами свободными от ЛГБТ-идеологии, они пишут не давать тем государствам, где не обеспечено верховенство права. И наши СМИ это тоже пишут, верховенство права. Польша и Венгрия отказались обеспечить верховенство права. Какое верховенство права? Ни в Польше, ни в Венгрии люди не против того, чтобы была защищена собственность. чтобы можно было, я не знаю, какие у нас есть свободы, ездить за границу, значит,
писать что хочешь,
публиковать что хочешь, ходить в церковь, не ходить в церковь, все, как бы верховенство права обеспечено. Вот эта штука, значит, ЛГБТ-идеология. Опять же, видите, они как бы скрываются за аббревиатурами. Что такое ЛГБТ? Это лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры.
Там то еще ки.
Ки появились какие-то квиры и интерсексуалы.
Да, там 53 вот. Гендера.
Ну, с точки зрения нормального человека, конечно, слышать это противно и даже смешно. Поэтому они никогда это и не расшифровывают.
Я помню время, оно совсем недавнее, когда здесь, в нашей студии, даже произносить вот эти слова
было неприлично.
Неприлично. Не и, в общем-то, даже когда мы в аналитике как-то это освещали, проблематику, ну, мы какими-то эвфемизмами все же заменяли слова. Да. Сейчас не пройдет, уже нет возможности, нужно говорить прямо и называть вещи конечно, своими именами, конечно. Потому что зашли они слишком далеко. И понятно, что это не борьба за права человека. Кстати, вот я хотел напомнить тоже нашим слушателям, как мы подписывали в свое время, это брежневские времена, подписывали там 4 корзины, да?
Да, одна из них называлась гуманитарная корзина. Вот. О правах человека это было Хельсинские соглашения.
Хельсинские соглашения, знаменитые. Мы все подписали. И подписали и 4-ю корзину, вот где,
да.
С правами человека. Не глядя в нее, потому что ну, Советский Союз и не думал даже заглядывать туда, потому что мы будем все равно делать так, как нам велит Маркс и Энгельс
и
Ленин. И партия, да. Которая все это разъясняет, как нужно делать. Да. Так вот, и оказалось-то, что мы-то здесь в России так надеялись на вот эти свободы, на религиозные свободы, что нас не будут сажать еще в 80-х годах. Моих друзей сажали в тюрьму за исповедование.
Да, запросто. До 88-го года такие случаи были. Вот как раз 88-87 год стали рубежными какими-то годами.
И для нас, конечно же, это было окно вот эту свободу. Свободно исповедовать свою религию, свою веру.
А что оказалось?
А оказалось-то что? Это совсем не так.
Ну, во-первых,
что права человека-то, это такая красивая, слова те же остались, да, права человека, но право на что? Ну, не на добро, не право служить Богу, а право на разврат, на гниение, на уничтожение, на убийство человека,
да,
человечества человека.
Да даже, понимаете, еще одну вещь у нас, мне кажется, не понимают многие люди, они думают, что это, вот это все это ЛГБТ и прочее, что это... Значит, разврат, и вас отпускают, вы можете делать, что хотите. Ничего подобного. Посмотрите внимательно на современное западное общество. Это, наоборот, очень жесткий новый пуританизм. Нельзя никоим образом против желания женщины, значит, ухаживать за ней, да, проявлять вот то, что называлось раньше галантностью, да. Ну, вот недавно Майкл Пенс, нынешний вице-президент Соединенных Штатов, он говорил... Какие у него существуют правила общения с женщинами, он сказал, если мне, значит, звонит незнакомая женщина, я кладу трубку. Если я иду на обед с женщиной, у меня обязательно 2-3 свидетеля. Я никогда не участвую в форумах, где, значит, я могу оказаться...
Это же убийство того самого тонкого, что составляет отношения, вот эти флюиды, отношения конечно. Мужчины и женщины. Небольшое ухаживание, даже не ухаживание, какие-то просто приятные слова, которые мы можем сказать женщине, соответственно, пошутить. Она посмеется над нашими глупыми шутками.
Да. Я вам проще скажу, чем в этой ситуации Майкл Пенс, вице-президент Соединенных Штатов, отличается от женщины в условиях Талибана.
Так.
Ну, единственное, он лицо свое может показывать, да, женщины при Талибане должны были еще его закрывать. Но вообще-то правила те же самые. Вот женщина при Талибане в жестком исламском обществе, она не может появляться без мужа или без брата на людях. Если она появляется на людях и общается с другими мужчинами, обязательно должны быть свидетели и так далее, и так далее. То есть это тоже Талибан, только направленный как бы не против... женского кокетства, а против мужского, значит, против мужского любого галантного отношения к женщине. Вот что это такое. А там, да, ЛГБТ, все прочее, это как хотите, да. Вот, то есть убирается, наказывается, да, то самое, что нормально, да, как раз ухаживание мужчины за женщиной – это нормальный процесс, ну, это из которого появляются семьи. Да?
Часть нашей жизни, да. Очарование нашего человеческого сообщества – погладить девочку. Сейчас же, боже мой, не дай бог, это же будет педофилием.
Кошмар какой-то, да.
Я хотел вот еще что сказать, что это настолько еще было тогда нам непонятно, когда... В 90-е годы я был членом общественной палаты, еще самой-самой первой общественной палаты, которую возглавлял Собчак. Она заседала в Кремле. Я смутно это все предполагал, то есть у меня не было формулировок и так далее, но я почувствовал, что что-то, какая-то подмена совершается. Я тогда выступил, и Собчак, этот проницательнейший политик, не понял.
Что вы имели в виду?
Да, может быть, я не очень точно сформулировал свое высказывание, но он тоже не мог это осознать, потому что все мы горели правами человека. Ну что вы говорите, как это может быть? Собчак даже сказал, да ну что вы слушаете. Права человека есть права человека, прежде всего, это гуманизм. Я тогда решился провести конференцию, большую мы тогда провели, в 91-м году, кстати, после начала свобод каких-то, и пригласил митрополита Кирилла. Вот кто понял.
Понял.
Слушайте,
более проницательный,
да оказался. Не то слово, он оказался таким проницательным, он сразу же организовал рабочую группу, в результате нескольких лет работы крупнейших юристов, правоведов, была выработана в нашей церкви декларация прав и достоинства личности, где было высказано христианское понимание прав и достоинства человека.
Очень точно же сказал Святейший, он сказал, что именно христианство дало человечеству изящное отношение между мужчиной и женщиной. Это очень точно. Не просто уважительное. Уважительные есть и других религий.
Товарищ Мария.
Да, и вообще. И не просто дружеские. Дружеские это тоже, а вот именно изящные. Вот. Но возвращаясь все-таки к теме предательства, да, вот вы правильно сказали, подмена. Мы ее видим сейчас на примере Евросоюза, то есть Польша и Венгрия, они-то шли как раз в клуб, как им казалось, богатых, галантных наций.
И свободных. Где защищены их права, а их обманули. К чему это? Предательство. Вот где оно. Они совершено. Заманили и обманули.
Вот. Ну, в какой-то степени некоторые, по крайней мере, из них тоже, я имею в виду, из граждан этих стран тоже виноваты, потому что они под этим соусом хотели уйти от России, просто отгородиться от нее вот этой новой европейской и китайской стеной. Они думали, что таким образом они оставят в прошлом все жестокости, значит, все, что есть плохого, вот то, что они называют, очень любят называть ордой. На самом-то деле, понимаете, главные жестокости и главные наши беды, главные наши бесы, они внутри нас самих. Вот это очень тяжело понять, но они не иностранцами привносятся, они внутри нас самих. Вот, но это подмена, но самое ужасное, когда эта подмена происходит в духовной жизни, в церковной жизни. Вот меня последние годы просто это удивляет, потрясает, сколько на самом деле отступников, да, то есть людей, которые не просто побывав в церкви, уходят, ну, хорошо, не выдержал ты, ну, ушел, ну, вернулся в такую светскую жизнь, ладно, это понятно, но в конце концов. Не ты первый, не ты последний. Огромное количество именно враждебно относящихся. То есть человек побыл воцерковленным, ушел и делает все, чтобы бороться с тем, что он вот вроде бы восславлял и продвигал. Да, вот этот ужасный телеграм-канал «Православие и зомби», да, где два автора, значит, все собирают, что только есть плохого, да, и пытаются поскорее это обобщить. Вот, ну, например, там, значит, во Франции Макрон, как многие наши верующие люди говорят, и как сказал митрополит Иларион Алфеев, неправильно повел себя с исламом, да, стал настаивать на этих карикатурах. На самом деле это ведь французская старая болезнь. Там в 19 веке, когда шла борьба с так называемыми клерикалами, победила линия просто атеистическая, активная. Да? Не просто вот отделение церкви от государства, а государство как враг церкви, как ее гонитель. Когда Ленин, кстати, вводил свой закон о свободе совести, он его списал именно с французского законодательства. А вот автор портала «Православие и зомби» пишет, А чему мы можем учить Макрона? А у нас в стране была гиперсекуляризация. Макрон за секуляризацию, а у нас гиперсекуляризация была. Так что, значит, мы теперь можем уговорить? Да мы как раз и можем, поскольку у нас была гиперсекуляризация, и мы через это прошли, и каким-то чудом, действительно чудом, уцелела и церковь, и возрождается сейчас все. Мы можем ему сказать, что мы это уже проходили. Да, не делайте это.
Но здесь вот как устоять? Как все-таки удержаться? Вот слова, опять-таки, Господь, блюдите, яко опасно ходите.
Да.
Вот это как ходить-то правильно, избирать верную стезю по заповедям Божьим. Это же на самом деле искусство, а мы-то не научены. Я с чего начал-то вот нашу сегодняшнюю беседу? О том, что вот эта нравственная расхлябанность, когда мы не устоим в истине, не устоим в заповедях Божьих. Опять-таки, когда мы понимаем, что вот можно ляпнуть, да, что-то так.
И тебе ничего не будет.
Нет, он даже не задумывается, что такое. То есть полная безответственность за это свои есть поступки, за свои речи. Вот как этот профессор несчастный, которого мы с вами сейчас говорили, он же, я не думаю, что он что-то хотел сознательно предать как бы родину, да, и сдать какие-то секреты. Нет, он не подумал о возможных последствиях.
Что вот это... подслушивают эти украинские лоббисты, да, и сделают такой вред. Да, но в случае с предательством христианским, вот с теми случаями, когда люди прежде воцерковленные начинают бороться с церковью, мне кажется, тут очень простой оселок, на котором можно выяснить, да, это предатель или это человек искренне критикующий. Ненависть, понимаете? Вот отсутствие любви. Вот когда начинается настоящая ненависть, сразу все встает на свои места. Вот много кто ссорился, как бы, да, ссорился со священноначалием. Вот отец Всеволод Чаплин, например, да, он критиковал, но мы же все понимаем, что он это делал от добра, а не от зла. Ему казалось, что вот что-то идет неправильно, надо сделать лучше, да, можно по-другому. И это видно, что он это делал от добра, и поэтому, когда он ушел, так много людей пришлось с ним прощаться, и никто ему не вспомнил, и, конечно же, никто не считает его предателем. А вот когда люди, это я читаю вот этот канал «Православие и зомби», в Польше с невероятными кассовыми сборами идет в прокате фильм Войцеха Смажовского о педофилии в католической церкви. Значит, в России тем временем уже намекают, что эта кампания против церкви недостойна. Хотя в России есть два громких дела про священников-педофилов. Дело Глеба Грозовского из Питера и дело Милетия Ткаченко из Якутска. Конец цитаты. То есть видно же, что человек... Он не хочет ни улучшить положение в костеле, в католическом, да, ни улучшить положение в русской православной церкви. Слушайте, да, он да, хочет издеваться,
зачем,
да. Потом, да, просто
зачем
закончим,
говорить,
да,
о массовости говорить? Да. И то вот, деле Грозовского не доказано.
Грозовского не доказано. И надо исходить, если уж вы гуманисты, да, и даже если вы ушли из церкви, не любите церковь, вы должны исходить из того, что человек невиновен, пока его вина не доказана убедительно, да? Но ведь это же видно, вот это ненависть. Так же, как и когда сейчас Ходорковский, а перед ним другие олигархи, они говорят, а я цитирую, коррупция путинского режима, финансируют вот все эти центры, типа «Досье», там «Открытая Россия», которые ведут, знаете, эти якобы вот расследования. Они сами-то кто были в 90-е годы?
Изгаляются в правдолюбии.
Вот да,
изгаляются в писаном правдолюбии. Хотя там же не о правдолюбии идет речь совершенно. Задачи совершенно другие. Не правда, не истина, а свержение строя.
Да, ну,
дезорганизация всего нашего государства и общества.
Ну, просто смешно, когда на RTVI каком-нибудь, да, люди, которые, я знаю, на нашем телевидении работали с Березовским, да, и помогали чеченским боевикам фактически, сейчас они там сидят и говорят, как здесь в России, кто у кого жена, кто у кого брат, как они взяли деньги и так далее. Послушайте, и они это делают на деньги Ходорковского. Ходорковский – это типичный пример коррупции 90-х, по сравнению с которой нынешние – это просто детские игрушки.
Кровавый гангстер.
Да, он же был замминистра энергетики, откуда у него появились эти нефтяные компании и прочее, да? Он был замминистра энергетики, и он все для себя сделал на этом посту, чтобы захватить половину тогдашней российской нефтяной и газовой промышленности. И вот теперь этот человек выступает у нас, значит, борцом с коррупцией. Понимаете, вот эти все вещи мы проходили еще, на самом деле, в 19 веке, да? Герцен, перед ним декабристы, которые сейчас предстают в совсем в ином свете, когда обнародуются факты, нам становится очень многое ясно, да? Я тогда напомню, была такая история, что один из посланцев старообрядцев, они его нарочно послали в Лондон Герцену узнать, ну, может, там есть какая-то правда. Он вернулся и передал, не иметь никакого дела с ними, держаться подальше, это опаснейшие люди. И действительно, понимаете, как все очень плохо кончилось. Ведь Герцен, он умирал один в 1870 году. Знаете почему? Он, издатель до этого популярнейшей газеты «Колокол». Он в 1863 году поддержал вот это самое польское восстание. Оно называется «Стычневое», это значит «Январское», да? И из-за этого... От него отвернулось русское общество, потому что тогда люди, в отличие от нынешних, знали, какое оно было жестокое, как убивали людей, и русских, и нерусских в Польше. И он умирал в одиночестве. Разве это не наказание? Поэтому, мне кажется, видите, это очень характерное все для нашей жизни примеры, из церковной жизни, и не из церковной жизни. Вот этот феномен предательства, он будет всегда с нами. И как отличить предательство от настоящей критики, доброжелательной критики, конструктивной, как говорили критики? Вот именно этот признак, в случае с церковью, этот признак ненависти. Да? Когда начинается ненависть к церкви, к России, какими бы словами она ни прикрывалась, что надо очиститься, да? Не надо этому верить. Да? Надо, как это сказать, вот продолжая мысль Чехова, выдавливая из себя по капле раба, не выдавите из себя человека. Вот такой лозунг, да, должен быть. Поэтому этот, конечно, феномен всегда будет с нами, к сожалению. И тут надо руководствоваться фразой апостола Павла о том, что «братья, будьте детьми на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Смотрите, кто критикует. Хочется иногда отвести душу, послушать человека, который вот, ну, разносит просто всех в пух и прахах. «Ты молодец, Александр Невзоров», да? Увидьте, что за этим стоит. Уже, кстати, по тем его программам 80-х годов было видно, что за этим стоит не любовь, за этим стоит ненависть. И сейчас мы это видим, кстати, в полном цвете, что называется, в кавычках.
«Блюдите, яко опасно ходите». И нам, как христианам, конечно же, важно упражняться в следовании заповедям Христовым. Учиться, а это учеба.
Да.
Это учеба. Каждую заповедь, смотрите, каждый день. Вот мы утренние молитвы, вечерние читаем как раз об этом. То научиться творить волю Твою, Господи. Научи нас и ходить путями Твоими, Господи. И потому что действительно все очень рядом. Любой неосторожный шаг может вести к погибели.
Это
и точно. Не только твоей собственной. Ты все-таки владелец своей жизни, своей души, своей судьбы. И
можешь ей распоряжаться. И народа, и семьи.
Это может сказаться вот на миллионах людей, как мы видим, да, с этим Северным потоком.
Да. И один человек опрометчиво.
И разговорчивым слишком профессором.
Да. Ну, а на этом, наверное, мы завершаем нашу программу. Напомню вам, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». В студии были Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров. Слушайте нас и храни вас Бог, братья и сестры.